Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим о сохранении наследия или об утраченном наследии, которое все равно нужно сохранять где-то в памяти, где-то в возможных зримых уцелевших фрагментах. И говорили мы и про Воскресенские ворота, и про Казанский собор на Красной площади, и про утраты Китай-города, и про район Бутово. Вот сегодня мы будем говорить про, с одной стороны, утраченный, с другой стороны, существующий фактически замечательный московский памятник, святыню, Златоустовский монастырь. И у нас в гостях сегодня секретарь Центра изучения истории и наследия монастыря, историк-архивист Анастасия Хандзинская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Коробова, хранитель музея Златоустового монастыря. Музей называется «Разрушенный, но живой». Экскурсовод, московский экскурсовод. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Знаете, я бы начал вот с такого вопроса, который на самом деле даже... Я иногда, когда-то я тоже водил экскурсии по Москве, но в этом месте меня всегда ставило в тупик, как правильно, потому что монастырь, кто-то говорит Златоустов, кто-то Златоустовский, переулок Златоустинский, и каких только еще вариаций я не слышал, но каждый раз, когда бываешь на месте в Белом городе, ну, условно в Белом городе, в Китай-городе, потому что метро Китай-город рядом, все время вот эта путаница возникает. Как же правильно на самом деле, Анастасия?
Ну, наверное, мы привыкли говорить Златоустов монастырь. Наверное, это более какая-то логичная с точки зрения, может быть, русского языка такая форма. Но можно сказать и Златоустовский, а в документах я встречала и Златоустенский, и Златоустинский. Вот, хотя, конечно, Златоустинский монастырь так не принято называть. Это какие-то, ну, возможно, ошибки просто даже и в документах тоже. Кто-то описался, кто-то, может быть, просто не очень знал грамматику, если это 18-й, там, 19-й век. Вот. Но привычнее для нас, конечно, звучит Златоустов или Златоустовский.
А почему такое название? Сразу тоже возникает вопрос для людей, особенно незнакомых с церковным наследием, с литургическим наследием. Сразу Златоуст, вот мы знаем там, Спасо-Преображенский, Никольский, какой-то еще. Тут Златоустов монастырь. Почему Златоустов?
Ну, Златоустов, потому что в честь святителя Иоанна Златоуста. Вообще, это уникальный монастырь, который единственный в России фактически сейчас в честь святителя Иоанна Златоуста. Это интересное посвящение, поскольку мы знаем, что монастырь достаточно древний. Первое упоминание относится к 1412 году. И удивительно, что на Руси вот оно возникло такое, да, почитание Иоанна Златоуста, уже в то время оно было таким, ну, активным, раз в честь этого святого был построен храм, был построен, вокруг него возник монастырь, и такое почитание вот удивительно, что было на Руси.
Но, с другой стороны, почему нет? Ведь это неотъемлемая часть нашего литургического наследия, связанная с Иоанном Златоустом, поэтому, ну, наверное, логично, что ему и храмы посвящали. Ну, вот вы говорите,
единственное. Но их немного, но их не этих храмов, много. То есть их совсем немного. Это не сравнить со святителем Николаем, там, например, да? Поэтому за этим явно есть какая-то... Ну, что-то за этим стоит, но эту тайну мы пока не разгадали. Понятно, что там мы знаем, что уже позже, в конце 15 века, когда первый каменный храм строит князь Иван III, великий князь Иван III, понятно, что как бы он почитает Иоанна Златоуста, потому что это его святой. Вот, поэтому он как бы обращает внимание на монастырь, обращает внимание на этот храм, строит каменный собор, освящает его в честь вот, святителя Иоанна Златоуста и пристраивает небольшой, кстати, тоже интересно, престол в честь апостола Тимофея. Почему в честь апостола Тимофея? Потому что Иван III родился 4 февраля в день памяти апостола Тимофея. И таким образом он как бы и своему святому, и считает своим покровителем святого в день, который он родился, тоже оставляет такую память.
А впервые упомянут монастырь в начале 15 века, в 1412 году, как вы говорите, но он упомянут, то есть он уже существует в этот момент.
Да.
И ничего о более ранней истории неизвестно. Это мне напоминает такую небольшую колебань. Сейчас скажут, что я опять про Суздаль говорю, я все время говорю про Суздаль, но очень часто такие примеры пересечения. Я на днях читал небольшую лекцию про Суздальское Аполье, и так получилось, что в этот день отмечалась память святителя Федора Ростовского и Суздальского, который умер в Суздале. Ну, наиболее такая известная и общепринятая дата его кончины – 1023 год, хотя первое упоминание летописное Суздаля 1024 год. Понятно, что город существовал и до первого упоминания, тем более, что он уже, ну, это и археологические данные, и сам он, естественно, даже по летописным данным понятно, что он существующий, но интересно, что все точки отсчета, как и в Москве с 1147-го, хотя там город не сильно, но старше, так и в Суздале, все равно вот день рождения, дата отсчета 1024-й, в Москве 1147-й, ну, вот такие вот небольшие вкрапления из более ранней истории встречаются, а здесь я так понимаю, что нет никаких сведений. Вот просто упомянуты все.
Да, пока больше ничего не нашли.
А какая его была дальнейшая история? Давайте про историю поговорим, поскольку вот мы сегодня собираемся говорить и про историю, и, что важно, про историю утраты, и, конечно, про возрождение. Ну и про проекты, которые внутри центра существуют. Мария.
Ну, монастырь, конечно, дал, Иван III дал такую отправную точку развития монастыря. Дальше он как, буквально как капелька воды, да, отражает всю историю России, всю историю нашей страны и нашего города, потому что все буквально и набеги, да, и какие-то там страшные события начала XVII века, они все, конечно, отразились в монастыре. Это были бесконечные такие повторяющиеся истории разрушения, но он, как птица Феникс, все время возрождался. Он, его всегда отстраивали, и, что очень интересно, монастырь, в принципе, вот от первого упоминания в 1412 году до его фактического такого визуального разрушения, да, в 1933-37, он не переходил с этого места. То есть у нас очень часто в городе, например, да, есть такая история, когда монастыри как бы отступают от за границу города, да, когда город расширяется. Отсюда у нас Новодевичий, Новоспасский монастырь, а наш монастырь...
Новоалексеевский.
Новоалексеевский,
это уже совсем,
да,
поздняя история.
Да-да-да. И наш монастырь остается на этом же месте и уже буквально обрастает городом, зажимается в переулках, да, остается такой же маленький. Но, в принципе, он действительно... То есть всю историю так он, да, и включал в себя. Все разорения, все копеечные свечки, пожары, да, то есть это все, конечно, есть в нашей летописи, но самое такое большое развитие монастырь, как, опять же, как и наш город, он претерпевал в 17-18 веке. Это уже действительно Белый город уже есть, да, то есть он уже такой достаточно большой, и мы фактически зажаты между двумя любимыми царскими дорогами. Это Мясницкая и Покровка, впоследствии Моросейка. И, в общем-то, по этим дорогам ездят цари.
В Измайлово,
да,
в Покровское, Рубцово.
В свои любимые загородные резиденции. Да? И вот мы сейчас с вами
достаточно... А тут еще рядом ведь и Летний дворец Ивана Грозного,
да,
буквально чуть ниже.
Ну, это Старосадский, ну, это даже Василий еще, это, да, это все в наших переулках. И, в принципе, можно, конечно, себе представить, как город в этот период выглядел, да, это огромные прекрасные сады, там очень хорошая, красиво пересеченная местность, и вот этот замечательный наш монастырь. И архитектурный ансамбль складывается как раз в 17-18 веке, после многочисленных пожаров, да, вот в 17 веке он тоже горит где-то в середине. Тот храм, который дошел до своего разрушения, Иоанна Златоуста, он как раз где-то 1660-х годов, он перестраивается, вернее, мы знаем, что он поновлен совне. Насколько он включал в себя стены XV века, естественно, мы сейчас уже сказать ничего не можем на эту тему. Но, в общем, вот это такая, наверное, была самая древняя постройка в монастыре, а дальше он обрастал уже храмами в начале XVIII века, в середине XVIII века. И вот так вот сложился ансамбль его. Он был очень красивый, барочный, в принципе, достаточно маленький, вроде бы, да, так вот визуально, но храмов было много.
Маленький, если, это смотря с чем сравнивать, если мы будем сравнивать, конечно, с такими большими монастырями по окраинам Москвы, как Симонов, ну, не можем, ну, конечно, сейчас, к сожалению, оценить, да. Новодевичий, Новоспасский, конечно, он маленький, но если мы будем его... Если мы посмотрим на местности, на саму вот эту часть, то, в общем, мы идем очень долго, мы между Мясницкой фактически и Моросейкой, Покровкой, будем идти вдоль всего монастыря.
Ну,
и он,
да.
И дальше он туда тянется по Златоустинскому переулку, и вот все, что от него осталось, нет, ну, мне кажется, и почти в Армянский выходит. То есть, мне кажется, для центра Москвы, а все-таки в XVIII веке так уж точно совершенно это можно назвать центром Москвы, это достаточно большой монастырь, и большую площадь он занимал.
Ну, до Армянского он, конечно, не доходил,
ну,
неважно, да, в общем, действительно, и тем более, если его сравнивать, например, с Законоспасским монастырем, то вообще огромные.
И с греческим, да,
вот. Это да.
И таким образом он доживает до начала 20 века с такой тихой, спокойной, размеренной жизнью. Было что-то в его истории такое громкое в 18-19 веках?
Ну, и, конечно, да, в XVIII веке, в принципе, он прославлен очень сильно людьми, которые жили там, насельниками монастыря и ктиторами, великими ктиторами, которые вкладывали в этот монастырь. В принципе, это, конечно, опять же, из-за того, что царские дороги рядом, рядом очень много именитых фамилий селится, боярских фамилий, и на протяжении XVII-XVIII века буквально родами вкладывали люди в монастырь и, соответственно, стремились захорониться там, потому что монастырь всегда отличался благочестивостью. Они знали, что их будут поминать, и вот это было самое важное. Там отметились и Зюзины, и Борятинские, и Апраксины. И, на самом деле, достаточно много таких фамилий именитых, которые и лежат на нашей территории. И очень много петровских сподвижников, которые там захоронены, до сих пор там лежат. Ну, а XIX век, он прославлен явлением иконы знамени Божией Матери Златоустовской. Это 1848 год, холера в Москве, очень сильная эпидемия, и очень много людей умирало, и один замоскворецкий купец, Родион Васильевич Воробьев, он тоже при смерти, ему снится сон, что в каком-то монастыре на паперти какого-то храма он видит икону знамени Божией Матери, и от нее идет необыкновенно благодатный свет, он подходит там, что-то делают монахи, он не понимает, что он подходит ближе, увидит этот чудный свет, видит Богородицу, Богородица его называет по имени, и он понимает, что ему становится легче, и он выздоравливает, то есть он во сне выздоравливает от этой иконы. И как нормальный человек, когда он просыпается, естественно, он задается целью найти эту икону, ну и через какое-то время он приходит в наш монастырь, видит икону на паперти Теплой Троицкой церкви, и, соответственно, вот так вот была явлена икона знамени Божией Матери Златоустовской. Ее внесли в храм 3 марта по старому стилю, 16 марта по новому. Что очень интересно, это совпадает с днем святого Василиска. В день святого Василиска, вот как раз 16 марта по нынешнему стилю он отмечается, а в монастыре был храм святому Василиску в 17 веке. То есть вот такие чудесные крупицы.
Да.
Да. Ну, а сам святой Василиск явился Иоанну Златоусту, да, перед смертью, перед его укрепил, да, последними словами. И получается, вот такие крупицы, которые разбросаны по векам буквально, у Бога все на ладошке, а мы все время радуемся таким совпадением, в кавычках, нам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Мария Корбова, Анастасия Хадзинская из Центра изучения истории и наследия Московского Златоустого монастыря. И мы говорим об истории монастыря, об его разрушении и о его, ну, можно сказать, таком воскрешении уже в наше время. А монастырь был закрыт в 20-м году, так понимаю, да, судя по тому, что я читал?
В 24-м.
А в 24-м? В 24-м году. И... Какова история его закрытия? Насколько она характерна для всей нашей вот этой истории закрытия храмов, монастырей в 20-30-е годы?
Ну, наверное, она походит на истории всех других монастырей, хотя, конечно, монастырь был маленький, наверное, особо, ну, не был бельмом на глазу для власти, потому что было там, ну, максимум 13 монахов, и особо сильно как бы они не могли никому мешать, хотя, конечно, как факт, это несомненно, что нужно было как-то это все уничтожить. И,
ну, остаться монастырем он, к сожалению, конечно, не мог.
Не мог, в любом случае, да. В 18-м году уже, когда церковь была отделена от государства, были изъяты печати и штампы из Златоустого монастыря, то есть юридически для советской власти он перестал существовать уже в 18-м году. Вот. А позднее, уже в 20-е годы, последним настоятелем был будущий епископ Флавиан Сорокин, и после него уже не назначалось никаких настоятелей, и мы понимаем, что, видимо, уже в монастыре фактически никого не оставалось. Про последних насельников нам очень мало что известно, мы пытаемся еще все это раскопать, сейчас еще какие-то документы периодически открываются, которые есть, которые были раньше засекречены, поэтому есть надежда, как всегда, еще что-то найти.
Но я так понимаю, что нет такой истории, как, например, с Московским Высокопетровским монастырем, когда часть его насельников разошлась по окрестным домам, возникали небольшие общины, и частично эти общины доживали, ну, по крайней мере, своими постриженниками аж до перестройки.
Нет,
где-то
такого...
тайно, не в Москве, но... или как на Моросейке это было, на соседней с вами.
Мы знаем, что один из насельников монастыря был в катакомбной церкви, вот, про него немного известно тоже, вот, и знаем про... Собственно, история интересная такая, что последним человеком, остававшимся в Златоустском монастыре, это был будущий священномученик Пахомий Туркевич. И как только его арестовали...
А он был не родственник Леонтию Туркевичу?
Нет.
То есть это просто однофамилец?
Да. Как только его арестовали, разрушили колокольню, которая еще стояла. То есть это 37-й год, она простояла до 37-го года, и с его уходом последнее церковное здание было разрушено. Он во время допросов говорил о том, что служит, но служит на дому, и что, то есть в 1937 году он говорил, что лет 15 назад монастырь был закрыт. То есть на его памяти вот это осталось. Ему было уже около 80 лет, то есть он достаточно уже пожилой был.
Его все равно расстреляли.
Его расстреляли, он 3 недели где-то просидел арестованный в тюрьме, и потом вот на Бутовском полигоне его расстреляли 21 октября по новому стилю. Интересно, а почему мы знаем, что колокольня стояла до этого момента?
Фотографии?
Нет. Есть письма в допросе отца Пахомия, и письма эти приходят от его племянников, которые живут в Польше. И адрес на этих письмах стоит такой: Москва, Большой Комсомольский переулок, дом 5, колокольня. Вот. И эти письма ему доходили.
Любопытно, неужели нет фотографий того времени, 30-х годов, где уже архитектурный облик полностью изменился, но стоит колокольня?
Ну, вот в 36-м году есть фотография, где школа Борща, да, вот стоит. Да.
И школа за ней... Борща?
Да.
Борща. Сюда, извините.
Ну, мы ее так называем, да. И за ней стоит колокольня, она еще видна. Но никаких документов мы не можем найти. Почему? Потому что на территории монастыря, как известно, были построены дома для сотрудников ОГПУ, и все документы строительства и разбора монастыря, они засекречены до сих пор. Мы не можем ни через каких людей, и сами, естественно, тоже никак найти никаких об этом
сведений. И до сих пор они засекречены.
До сих пор мы не можем.
А какова хронология разрушения? Ну, наверное, это известно все равно.
Вот как раз это мы ищем, мы не можем понять.
И хронологии даже нет.
То есть мы понимаем, что передняя часть была разрушена сначала. Это Большой Златоустов собор, надвратная церковь Захария Елизавет, и за собором еще была Апраксинская усыпальница, Благовещенская церковь. Вот они все уходят в 1933 году.
Просто есть фотографии 1933 года, когда отфотографировали монастырь явно как бы в момент разрушения.
А обмеры делались перед сносом? Обычно же разрешали проводить обмеры, если это не какой-то срочный снос, прям взорвали и все.
Две церкви обмеренные успели обмерить. Это Златоустов как раз собор и надвратную церковь Захария Елизавет. Самая такая печальная у нас ситуация с Троицкой теплой церковью. Она вместе как раз с колокольней, скорее всего, до 1937 года достояла. Но фотография вот как раз 1936 года, да, церкви самой не видно, видна колокольня, вот теплой Троицкой не видно.
Она очень низенькая была, она маленькая, и была зажата среди строений монастыря. Даже более ранние фотографии, которые делали Губарев там в начале 20 века, или Найденовские фотографии, они показывают только купол Троицкой церкви, то есть мы можем только предполагать даже, как она выглядела, мы не можем сказать, что вот она вот точно была такой, потому что не осталось, ну, ни описаний никаких про нее, ну, это, видимо, была какая-то обычная достаточно архитектура.
Тут,
не
может такая... быть, еще связано с тем, что как бы, ну, планка фотографирования, да, то есть считалось, что чем ты чище снимешь какой-то объект, чтобы он не мешался, там ничто не мешалось в кадре, тем это будет более красиво. И вот в результате с фасада, там, с какого-то главного фасада или сбоку, нашу церковь эту не фотографировали, потому что она действительно была зажата между хозяйственными построечками, между келейным корпусом, да, колокольня там близко стояла. Поэтому у нас действительно есть фотографии только сверху. И что интересно, в этом году обнаружили на замечательном портале госкаталоге рисунок Бакарева, да, Бакарев, по-моему.
А у нас госкаталог, кстати, вот важный вопрос, он общедоступен? Да. Портал госкаталога, да, общедоступен.
И он постоянно обновляется,
да,
что прекрасно.
Да, я знаю, конечно, конечно.
И обнаружили как раз такую зарисовку буквально, да, когда митрополит Филарет Дроздов выходит из храма, и вот по каким таким исследовательским умозаключению мы выяснили, что он выходит из Теплой Троицкой церкви. То есть там как раз вот этот портал был увиден именно Теплой Троицкой.
Что на месте храмов монастыря сейчас? И вот мы говорили про дом сотрудников НКВД.
Вот они как раз...
И вот весь дом в основном занимает...
Он так и стоит. И интересно то, что монастырь разрушали вручную, его не взрывали. Ни один кирпич, ни одна металлическая связь не ушла с территории монастыря. Из этих же материалов построены и дом для НКВД. То есть фактически мы можем потрогать монастырь в первом, во втором этаже. Кирпичи эти остались. Естественно, дух места никуда не денется. И, то есть монастырь, он просто так вот растворился и ушел в такую незримую плоскость, да, притаился и стал ждать уже нынешнего времени, судя по всему.
А не произошло ли такой истории, как сейчас вдруг оказывается, несколько московских церквей фактически встроены в сталинские дома, и это сразу не поймешь, что же это Петропавловская церковь на Якиманке с таким нехарактерным поворотом этого сталинского дома, это, насколько я понимаю, Космодемьянская церковь на Таганке. Вот здесь в дом НКВД ничего не попало.
Ну, знаете, есть там фрагменты стен непонятных, но они требуют еще исследования.
Самого дома НКВД.
В самом доме НКВД, в подвальной его части, есть такие нехарактерные для конструктивизма элементы. Но это нужно, конечно, вот целый проект исследования и, соответственно, расчистки этих фрагментов, чтобы понять, действительно ли это старая кладка.
А снаружи, на поверхности земли, это все
снесено? Снаружи. уже был еще интересный такой момент, что когда строился дом, который строился на месте Златоустовского собора, архитектор не поставил нижний этаж на том месте, где были алтари собора. Там была арка.
И вы думаете, что это было сделано?
Ну, там без вариантов. То есть это стопроцентное место, где алтари как раз были собора. Он на них не наступил. То есть это было застроено позднее уже, там какие-то там, не знаю, после войны, по-моему, да? Вот,
ну, вы думаете, что это была задумка архитектора, не случайно?
Мы думаем, что да.
Даже если это была случайность, но она была продиктована свыше просто.
А кто был архитектор?
Это Чериковер и Арбузенко.
Ну, про них, ну, про них известно, да. Напомню, дорогие друзья, что в гостях у нас сегодня в нашей студии Анастасия Хандинская, Мария Коробова из Центра изучения истории наследия Златоустового монастыря. Анастасия Хандинская – секретарь центра, Мария Коробова – хранитель музея Златоустового монастыря при центре. Музей называется «Разрушенный, но живой». Я Алексей Пичугин, мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору про московский Златоустов монастырь, а разговор этот в рамках, ну, нашего такого большого разговора на этой неделе, который мы ведем про архитектурные московские утраты советского времени, ну, раннесоветского, да, потому что сносили-то все советское время, продолжают сносить по сей день, но мы говорим вот про 30-е, 20-е, 30-е годы. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Мария Коробова, Анастасия Хандинская из Центра изучения истории и наследия Московского Златоустова монастыря. Мы в первой части программы говорили про историю монастыря, про его утрату, утрату большей части, ну, естественно, как утрату всего монастыря как монастыря, и утрату большей части архитектурного комплекса. И сейчас я предлагаю поговорить о том, что сохранилось, что осталось, что мы можем увидеть.
Ну, сохранился единственное здание, которое было построено во второй половине XIX века. По документам до недавнего времени он значился как келейный корпус, был выявленным объектом культурного наследия. Но вот, к сожалению, сейчас уже лишён этого статуса. На самом деле это, конечно, не келейный корпус, это корпус был построен для проживания трудников, которые помогали монастырю выживать.
То есть он фактически не был частью монастыря?
Нет, он был, ну, был монастырский, действительно.
В ограде монастыря был.
В ограде
монастыря. Да, но там даже башенка у вас осталась.
Да, и башенка. Да. Башенка, фрагменты стен, вот то, что осталось от монастыря. Как бы начала с самого крупного объекта.
А что было в советские годы там?
В этом здании, ну, поначалу, конечно, как обычно, это были коммунальные квартиры, ну, а дальше, когда их уже начали расселять, были такие структуры, как и электрощитовая даже, и районная, ну, то, что мы сейчас называем ДЭЗом, да, диспетчерская, вот, и потом все это сдавалось в аренду, ну, и дальше уже сейчас вот передали в 2009 с 2006 года передали постепенно этот домик храму Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Любопытно, конечно, что сейчас это кажется совсем ушедшей историей. Москва так сильно изменилась, но я помню, что когда я в детстве ходил на кружок, краеведческий кружок исторического музея, который находился в церкви Троицы в Никитниках, нам навстречу приводили жильцов коммунальных квартир этого храма. И тогда это не казалось чем-то особенным. Ну да, вот в 30-40-е годы здесь жили люди. Сегодня они пришли к нам рассказать, как это было, как они мяч здесь в детстве во дворе гоняли. А сейчас это настолько вообще ушедшая натура, настолько невозможно себе представить, что это было, ну, что это в принципе было. А как, и вы уже начали говорить о том, что началось возрождение. С чего началось возрождение?
Ну, мы обычно считаем, что возрождение началось в 2011 году, когда были найдены первые надгробные плиты. Естественно, что в этом месте никаких археологических раскопок сознательных быть не может пока.
Это... А почему? Так выглядит понятно, а почему?
Потому что археологические раскопки предполагают проект и какое-то финансирование и какое-то желание вообще этим заниматься.
Да, то есть мы говорим
исключительно это должно быть чисто, ну, какая-то официальная должна быть история, которая, ну, которую мы не можем сами запустить. Вот, да, наверное, правильно я говорю?
Ну, фактически, да. То есть любой такой проект, он должен на чем-то основываться. Да? Это жилые дома и проезд между домов, да, это вот та территория, которая доступна для археологии. Поэтому, к сожалению, у нас сейчас возникает только охранная археология, когда меняют трубы. Но, скорее всего, вот на самом деле, наверное, даже и не с 2011 года, а с 2009, когда был обнаружен синодик, потому что, в принципе, запускающий механизм рождения центра нашего, это, конечно, был синодик Златоустого монастыря, который был обнаружен нами, потому что сам по себе он нашелся в 50-х еще годах, хранится он в Спасо-Андрониковом монастыре, в музее Андрея Рублева, и для нас он явился вот в 2009 году. Синодик датируется 1610 годом, но первые его страницы явно переписаны одним почерком, одним махом, и, в принципе, там встречаются фамилии самого начала 17 века и 16 века фамилии есть, поэтому вполне возможно, что более ранняя история. Там порядка 8 тысяч имен. Потрясающее предисловие в этом синодике, которое, в принципе, ну, для всех синодиков характерно. «Ощенец и дети будут тати, если некоторые дети будут воры, и разбойницы или пьяницы, и те память погубят родителей своих, и будут пусть и беспамятнее. Их же имена написаны суть в книгах сих, сих память пребывает вовеки, покуда мир вселенная стоит». Люди в средние века понимали, прекрасно отдавали себе отчет, что они должны вкладывать в монастырь и должны поминать своих родных, да, для того, чтобы родных поминали вовеки веков, покуда мир вселенная стоит. Вот когда попадает такой документ в руки, 8 тысяч имен требуют вечности. Упоминовения монастыря нет. И вот начинается прихожанами храма Косьмой Дымян на Моросейке. В принципе, малое число еще было. Начинали читать псалтирь с поминовением имен 17 века. И вот 2 года читалась псалтирь, и в 11 году монастырь сказал, что я живой, я тут, я никуда не делся, и полезли надгробные камни, надгробные плиты и кости. И вот как раз с обретения вот этих костей, с обретения этих плит, и начинается центр изучения истории наследия Златоустого монастыря.
А теперь целый центр, целый храм есть. Храм приписан к Спадамяновскому, да, отца Федора. А служит у вас отец Сергий?
Ну,
или там
просто
клир, да, понятно. Угу. А почему возник центр? Ну, вот можно изучать, можно молиться, можно еще что-то делать, да, в память о монастыре, который находился рядом с вашим храмом. А, но как возникла идея центра?
Ну, наверное, когда ты немножко что-то знаешь о том месте, на котором ты пребываешь, тебе хочется узнать об этом что-то более. Храм у нас появился только 2 года назад, храма не было. И вот эта память, которую ты, память об этих людях, которые здесь были, и которые ты не можешь на литургии никак помянуть их пока, нужно было как-то вот, как-то это для себя... делать, да, вот это вот делание такое. И поэтому у нас с 17-го, по-моему, года стали читать псалтырь, такую уже ежедневную, сейчас она стала неусыпающей, на которой упоминаются не только те 8 тысяч имен, которые записаны в первом синодике, мы нашли еще 3 синодика, теперь там 11 тысяч имен, начиная с... ну, с 16-го, скажем так, века, да, до нашего времени, и те, которые сейчас подают записки, сейчас это псалтырь неусыпаемый, то есть для нас это такое очень важное, как бы тоже...
Постоянно,
то есть ночью тоже она читается.
А кто же читает?
Читают прихожане наши.
Кто-то записывается и ночью приходит.
Мы по очереди, по 2 часа череда, ночью бывает по часу череда, потому что, ну, тяжеловато, многие работают, передаем друг другу и читаем, то есть такая вот неусыпаемая псалтырь, не во всех действующих монастырях, монастырях даже она есть.
А, ну то есть это делается не обязательно внутри корпуса, а это и дома кто-то читает.
Да.
А, все понятно.
Да, да. Но она не прерывается. Это, конечно, вот отдельная такая история, молитвенная, как бы деланная такой центр, который, ну, без которого невозможно было все остальное. Но, конечно, историческая тема, когда тебе интересно знать, а почему вот здесь так, почему кто тут был до тебя. И это вылилось в такую очень большую историческую работу, которая сейчас уже... С 2014 года проходят научные конференции ежегодно златоустовские. Сперва они проходили один день, сейчас они проходят три дня уже. Один день посвящен истории монастыря. Это где-то в районе 20 докладов обычно, причем последние годы мы даже уже не ищем, кого бы попросить, а люди сами приходят с тем, что вот мы нашли то-то про ваш монастырь, а вот давайте мы про это расскажем. И третий день – это день, посвященный богословию Иоанна Златоуста. Это тоже, на самом деле, уникально, потому что, несмотря на то, что Златоуст написал огромное количество богословских трудов, его
это
очень мало изучают.
Далеко не все приписываются ему. Сейчас же есть круг Златоуста, так
ну,
называемый.
Есть, да. Но, тем не менее, его изучают мало. Но еще, конечно, вот эта деятельность центра, она... в двух направлениях еще проходит. Это издательство, которое у нас сейчас достаточно большое уже, и которое для нас очень важное, потому что это память, опять же, о тех людях, которые здесь были, о настоятелях, о насельниках, которые оставили после себя какие-то письменные книги или рукописные даже книги. Мы расшифровываем рукописи и печатаем. Это то, что люди еще не видели. И это память как бы о наших настоятелях, которые, ну, это в основном, конечно, 19 век, но они заслуживают этой памяти. Среди них есть очень, ну, известные люди, ну, небезызвестные, например, митрополит Филофей Успенский, проповеди его мы планируем когда-то издавать, владыка Леонид Краснопевков. В этом году, кстати, 150-летие со дня его смерти, мы планируем, даже если Бог даст, две книжки издать, одну непосредственно ко дню его кончины в декабре 28-го, и другую же конференцию. Мы расшифровываем дневники, которые лежат под пудом в отделе рукописи РГБ, и мало кто ими занимается, это уникальная совершенно память о... Он же не только был человек духовного сословия, он дворянин. То есть это такая память о дворянском укладе XIX века, середины, о вообще о том, о христианской жизни, как жили люди по-христиански тогда. Это удивительно, ну, для души, душеполезное такое чтение очень. Отец Григорий, архимандрит Григорий Воинов, настоятель сперва Златоустова, потом Высокопетровского, потом Андроникова монастыря, духовный писатель, который писал жизнеописание подвижников XIX века. Тоже это все передается нами, потому что, ну, больше никто этим
не занимается. У вас отдельное издательство, оно так и называется, да?
Как, ну, оно никак не называется, ну да, как бы издательство центра. Мы просто издаем вот их труды, и у нас удивительно был настоятель архимандрит Митрофан Воронцов, который писал стихи. У него две прекраснейшие поэмы в прошлом году мы издали. Одна посвященная преподобному Сергию Радонежскому, другая посвященная святителю Митрофанию Воронежскому. Вот тоже удивительные памятники 30-х годов XIX века, которые когда-то увидели свет и потом лежали под спудом. У нас удивительный был настоятель архимандрит Даниил Сивилов, китаист, один из первых китаистов, который переводил с русского на китайский, с китайского на русский, и его все труды остались в рукописях. Было издано буквально несколько частей каких-то его трудов, и мы тоже их сейчас расшифровываем и издаем. И это тоже удивительные такие христианский взгляд на китайскую культуру, на китайские философские какие-то изыскания, удивительные совершенно тоже вещи. И они остаются в памяти через то, что мы это в книгах как бы подаем. Вот. И для нас это очень такое важное тоже дело сейчас, потому что хочется, чтобы эти люди помнили, они все очень... удивительные такие яркие личности, на самом деле, но мы про них мало знаем, ну, современный человек, и не помню, даже тоже владыка Леонид, который такой потрясающий был человек, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Хандинская, Мария Корбова из Центра изучения истории и наследия Московского Златоустого монастыря. Также при центре работает музей, разрушенный, но живой. Давайте о деятельности музея немного еще поговорим. Тем более, Мария, вы, я так понимаю, музеем и заведуете, вы еще и экскурсовод. Расскажите, вот именно в музей-то и можно прийти, то есть если мы идем мимо центра, в любое время, ну, в часы работы можно зайти и попасть именно в музей и в храм.
Да, и в музей, и в храм, совершенно верно. У нас, на самом деле, очень уникальное возникновение музея. В 2018 году была программа «Моя улица» в наших переулках. Удалось как-то очень плодотворно потрудиться. Тогда Центр изучения истории и наследия Златоустого монастыря, Музей огней Москвы, общественное движение «Архнадзор», местные жители заседали буквально всю весну в департаменте капремонта, когда собирались только выходить эта программа на наши переулки. И в результате было обнаружено много артефактов. Нам очень повезло с археологическим бюро, которое сопровождало эти работы, и было действительно так очень тщательно проработана вся наша местность. Было много очень найдено такого подъёмного материала. Конечно, нам безумно не хотелось с этим расставаться, но по закону все эти находки, они принадлежат Музею Москвы. Поэтому вот наш приход обратился в патриархию, чтобы изменить устав прихода. Изменили устав прихода с благословения патриарха, вписали туда музейную деятельность, что мы будем содержать музей. И это нам позволило заключить договор с Музеем Москвы, чтобы вот эти артефакты остались на нашей территории. Это очень важно, потому что любые вот эти вот монетки, перстни, крестики, да, они для Музея Москвы – это обычный материал, которого очень много. В лучшем случае это лежало бы на одной витрине, с табличкой, что найдено в Златоустинских
переулках. Ну, а чаще всего это где-то в запасниках.
А чаще, да, в коробках.
Оно есть, но
оно тогда, да. Потому что они, в принципе, иногда для музея, да, они не очень интересны. Для нас это каждая буквально вещичка, она такой мосточек с, с прошлыми веками буквально, да, с теми людьми, которые ходили в этих переулках, которые заходили в наш монастырь, теряли кресты, теряли пуговки, и все это оживает. Вся эта история оживает, и, конечно, нам это безумно дорого. И вот таким образом у нас образовался музей, и дальше уже, соответственно, да, вот любой человек может, мимо проходя, зайти в часы работы музея. В принципе, музей открыт пятницу, субботу, воскресенье, но среда-четверг можно самостоятельно тоже его посетить, потому что есть дежурный в храме, и, соответственно, можно туда тоже заглянуть. Мы проводим экскурсии, конечно, по территории монастыря. Есть у нас интересная линейка VR-экскурсий. Нам удалось виртуальную реальность такую воссоздать, потому что как раз было действительно вот два обмерных чертежа. У нас очень повезло нам с фотоматериалом. Достаточно много было подробных фотографий нашего монастыря. И еще нам очень повезло с художественным изображением. Это нам дает цвет, потому что все фотографии начала 20 века, это черно-белое изображение, но из-за того, что архитектурные памятники у нас действительно были очень привлекательные, уникальные, оно и привлекало художников. Ну и в первую очередь это Никифор Яковлевич Тамонькин, который оставил прекрасное наследие в зарисовках карандашных, пастельных, акварельных, и наши изображения достаточно точны. Это нам позволило как раз воссоздать очень такое, ну, приближенное к реальности, да, изображение нашего
монастыря. А VR-система как работает? Это дополненная реальность?
Это фактически, ну, это даже не совсем VR, да, потому что VR – это считается, когда ты одеваешь очки, да, и ты двигаешься вместе с этим изображением. Тут это...
Ну, или, по крайней мере, тебе кажется, что оно объемное вокруг тебя.
Вот, ну, это, да, объемное, ну, это вокруг, да, тебя, оно не двигается, то есть с определенной точки мы можем рассматривать монастырь. Когда мы входим во двор конструктивистского дома, да, одеваем очки, и мы видим, что здесь, на этом месте, был храм.
А, то есть это такая экскурсия, это мы выходим,
есть такая,
да,
экскурсия, да.
А, и я видел еще на карте стоит Может быть, это и во дворе дома НКВДшного, или это по Златоустинскому переулку, ну, такая что-то вроде подзорной трубы, бинокля, где можно посмотреть на место колокольни.
Это стереоочки, у нас два таких стереоскопа, мы выигрывали грант и поставили два стереоскопа в переулках. Один из них как раз взгляд на нашу колокольню, это пересечение Малого Златоустинского и Армянского переулка, где Никола в столпах, окно музифицированное. Там один стереоскоп находится, и он, это изображение было снято Найденовым с колокольни Никола в столпах. И, соответственно, вот это же изображение мы можем посмотреть в стереоскопе.
Как здорово! Я на самом деле очень часто раньше ходил по Златоустинскому переулкам, и вот последнее время что-то редко бываю, и, видимо, я не застал уже, когда поставили этот стереоскоп.
Да, второй находится в Большом Златоустинском, не на территории дома, то есть это любой прохожий может в любое время заглянуть в эти очки и увидеть изображение нашего монастыря, как это было, как выглядел переулок в XIX веке. Второй стереоскоп находится около Большой Сибирской гостиницы, поближе к Моросейке.
И вот как раз из него видно колокольню, правильно?
Нет, из него видно надвратную церковь, а вот из Армянского переулка, да, видна колокольня.
А, из Армянского, все, да, я понял. А, еще какие-то экскурсии у вас проводятся не по ближайшим переулкам, а по Китай-городу или вокруг Китай-города?
Вот да, про это тоже расскажите, пожалуйста. Далеко от Китай-города мы не отходим, потому что это все в часы работы музея, чтобы, соответственно, побыстрее добежать обратно в музей, но действительно нас очень интересует, да, Москва, очень интересует ушедшая Москва. Есть у нас цикл лекций «Невидимая Москва», это как раз вот очень сильно перекликается с темой вашей вот передачи, да, теперешний блок передач, потому что действительно все ушедшие памятники, они оставляют след обязательно, и сейчас мы видим в Москве и следы переулков, и следы каких-то разрушенных храмов, и оно все равно
очень неочевидное. Вот где-то там на Китай-городе мы видим столбик от ограды храмовой, да. Где-то мы видим фрагмент колокольни, совершенно неочевидно, как в храме Успения на Покровке, да, ресторанчик в бывшем доме Причта, заходишь, а там вот все.
А там,
вот
да, да.
И вот Успение на Покровке, как раз мы даже про это говорили на этой неделе, и что удивительно, почему при том, что что-то воссоздается, и даже были предметные разговоры лет 15 назад о том, что ее надо воссоздавать, собирались какие-то даже общественные слушания, была встреча желающих поучаствовать, но вот как-то все заглохло, хотя место пустует.
Ну, это должны быть люди, которые место это полюбят, и тогда от этого уже дальше будет что-то расти.
Даже если общины там не будет, ну, все-таки понятно, что вокруг много храмов, и просто так община не соберется. Но даже если это будет просто, ну, вот такая музифицированная, не музифицированная, но храм-памятник, в котором будут несколько раз в год проводиться службы, ну, все равно это возвращение Москве ее наследие. Но только, конечно, вот какой-то грамотной архитектуры. Я говорил уже, что мне раньше казалось, что это невозможно, но однажды, оказавшись в Дрездене, который был полностью разрушен, я увидел, что центр города действительно воссоздается даже с использованием фрагментов старой кладки, причем далеко не на уровне первого этажа, где она отсутствовала, это как-то вот все настолько точно и подробно делается, что, вернувшись в Москву, я вот еще раз прошел по тем местам, где пустыри, и, казалось бы, все это можно, ну, как-то вернуть, хотя вот ЮНЕСКО, например, запрещает такие вещи.
Да, это очень такой спорный вопрос, но, конечно, такие шедевры хотелось бы видеть воочию. Да.
Вот Златоустов монастырь, наверное, не вернуть уже, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе это невозможно сделать. Но мы вот очень хорошо говорили с моим старинным товарищем Анатолием Аксенюком, с которым делали на этой неделе несколько выпусков, что памятник жив еще и в документах, то есть там храма нет, монастыря нет, стены нет, но есть вы, есть центр, тут даже больше, есть храм, храм, который продолжает духовную составляющую монастыря. Для этого, наверное, насельники не нужны, постриженные. Но вот духовная составляющая таким образом продолжается, молитва на этом месте продолжается. И можно сказать, что мы действительно утраченный, но живой, да?
Да, это очень много. Причем интересно, что наш храм осветили в декабре 2023 года, а последняя литургия прозвучала в 1924, то есть практически 100 лет. 100 лет это место молчало, и сейчас, слава богу, началась такая духовная жизнь.
Какие у вас, всегда в конце спрашивают про творческие планы, какие у вас идеи по развитию центра, может быть, какие-то события будут в ближайшее время, куда мы можем наших слушателей позвать?
Ну вот у нас в музее периодические выставки теперь есть, и с музеем Москвы такой цикл выставок «Святые обители Москвы». То есть там представляются археологические экспонаты различных монастырей. И первая была выставка посвящена Богоявленскому монастырю, вторая – Моисеевскому из кирпичей, которого соседний храм, да, Вознесение на Гороховом поле был собран, фактически построен. И вот сейчас последняя была выставка Высокопетровского монастыря. Осенью будет, в сентябре, где-то в конце сентября, следующая выставка, скорее всего, будет посвящена Донскому монастырю. Можно приходить на выставки, можно приходить на наши экскурсии, экскурсии и VR, экскурсии обычные, в цикл лекций. То есть вот экскурсионная программа у нас достаточно широкая.
И конференция, как всегда, в феврале в районе Дня памяти святителя Златоуста, обычно начало февраля, 3, 4, 5 числа.
Можно тоже и поучаствовать, можно прийти послушать доклады.
Можно прийти послушать, несомненно, это такая духовная польза.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами в следующий раз встретимся, еще что-то новое обсудим, что Златоустов монастырь будет продолжаться и расширяться за счет центра, вашего центра, и мы что-то еще новое в ближайшее время обязательно узнаем. А на этой неделе мы в целом говорили о московских архитектурных утратах начала советского периода, 20-30-х годов. Говорили про бутовские усадьбы, говорили про утраты центра Москвы. Вот сегодня говорили в целом про Златоустов монастырь, про то, каким он был, как его разрушали, что было с насельниками монастыря, и о том, как этот монастырь сейчас возрождается, но уже не в виде обители, а в виде духовного центра. Духовного центра в центре Москвы. Друзья, будете в районе Китай-города, заходите, посмотрите обязательно, потому что действительно там проделано и делается очень большая работа. Спасибо вам большое, что пришли сегодня.
Спасибо.
Напомню, что гостями студии были Анастасия Хандинская, секретарь Центра изучения истории и наследия Московского Златоустого монастыря, историк-архивист, Мария Коробова, хранитель музея Златоустого монастыря, музей называется «Разрушенный, но живой», московский экскурсовод. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами, до новых встреч. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».